В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Молодежный час.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Елена Горьковенко. К сожалению, мои соведущие не смогли сегодня прийти. Кто-то заболел, кто-то готовится к экзаменам, потому что нашим ученикам школы юного журналиста предстоит слово из трех страшных букв. ОГЭ, для тех, кто не знает, это основной государственный экзамен, который ребята будут сдавать после 9 класса. Вот. А для тех, кто заболел, мы сегодня расскажем, как улучшить свой иммунитет, потому что у нас в гостях Наталья Кущ, тренер по колонетике. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Расскажите, действительно ли можно с помощью колонетики улучшить иммунитет?
Да, конечно. Конечно, это замечательная система, которая улучшает обмен веществ в нашем организме, улучшает метаболизм и, конечно же, укрепляется иммунитет, мы становимся здоровее и менее подвержены заболеваниям.
Ну, давайте для наших слушателей, которые не знают, что это за загадочное такое слово «колонетика», расскажем немножко в общих словах вообще, что это.
Да, колонетика – это такое направление в фитнесе. Это гимнастика некая, которая основана на статических упражнениях и растягивающих. Колонетика – это такая спокойная тренировка, медленная. Пришла она к нам с 80-х годов. Основала ее Калан Пинкни, такая американка была. И очень она как раз-таки страдала со здоровьем. У нее были большие проблемы со здоровьем. Очень был запущен позвоночник у нее. Она была куча всяких диагнозов, заболеваний. Вот. И вот она решила основать такую, придумала такую программу, которая набрала популярность со временем. В итоге пришла к нам в Россию.
Как ты узнала об этой программе? Как ты пришла в колонетику?
Ой, я узнала совершенно случайно. Однажды, когда я собралась пойти в фитнес-клуб вообще в первый раз, вот, я была очень худенькая, и мне хотелось приобрести какие-то формы. Вот, я занималась очень долго с персональным тренером, просто банально в тренажерном зале. Очень долго я к ней привыкла, и однажды получилось так, что она уходит оттуда, увольняется, и пропадает из моей жизни. Вот. И я остаюсь такая. И в течение года я не знала, куда себя деть. Пробовала других тренеров, как-то не то. Но однажды она вышла на связь, мы стали снова общаться. И она мне предложила: «Наташ, ну что ты, попробуй вот такое вот направление. Вот он, колонетик». Я первый раз услышала. Я почитала, изучила, попробовала. Увлеклась, оно мне подошло, я увидела, как оно работает, и втянулась. Потом эта девочка, мой тренер, открыла свой зал и пригласила меня туда тренером, как раз преподавать это направление. Я отучилась, получила сертификат тренера и пошла пробовать себя в этом, в Раменском, да, начинала.
Вести. Хочется отметить вообще, в принципе, что сейчас ты преподаешь в Новохритоново, это рядом с Гжелью,
да.
И, казалось бы, да, Гжель, кокошники, керамика и колонетика.
Колонетика, да. Она идет и туда. Она пришла к нам из Америки, теперь она в Раменского пришла в Гжель. Да, просто я вышла замуж, переехала к мужу, и там открылся, к моему счастью, фитнес-клуб, он ему сейчас уже 2 года, и вот как год я уже работаю, не веду это направление.
Экзотическое такое.
Да.
Да. Как проходят занятия, есть ли какой-то основной комплекс упражнений?
Как я сказала, занятия проходят в спокойной обстановке. У нас медленная музыка, которая позволяет нам расслабиться, настроиться на работу. Занятия проходят час, это в идеале. И делится занятие на три блока. Сначала мы подводим наше тело, мы разогреваем, подготавливаемся, после чего идет у нас основная часть, где мы как раз-таки работаем статически. После каждого статического упражнения мы проводим упражнение на растягивание мышцы. И в конце мы делаем заминку, мы тянемся, растягиваем все тело, работаем на гибкость, расслабляемся и теперь переключаемся с режима тренировки на наш обычный режим. Выходим отдохнувшими, но приятно уставшими, удовлетворенными.
Так, нам пришло сообщение на Viber номер АК от Дарьи. От Дарьи Малышевой, которая как раз заболела, моя соведущая, вот она спрашивает, есть ли какие-то противопоказания к занятиям по колонетике и с какого возраста можно начинать? Спасибо, Даша.
Противопоказания, конечно, есть. Нужно обязательно консультироваться с врачом, да, если у вас какие-то есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, проблемы с давлением, и проблемы со спиной, но они глобальные какие-то должны быть, потому что зачастую врачи как раз-таки и направляют на колонетик людей, у которых, предположим, вот грыжи, да, протрузии, людям, которые не могут заниматься с тяжелыми весами, вообще с весами какими-то, рекомендуют заниматься, укреплять спинку статикой. Возраст не имеет значения. То есть колонетик для любого возраста подходит.
И дети,
да,
и
можно
взрослые.
И детям, да, да, и можно деткам. Особенно это будет очень полезно школьникам, которые у нас, да, не любят держать осанку. Очень полезно для спины, но, к сожалению, нашим школьникам это немного скучно. Они еще не готовы к этому. Детям хочется, конечно, что-то поактивнее, повеселее.
Вот это как раз статика и динамика, да, может, здесь имеет смысл пояснить, чем отличается?
Да, да. Колонетика, она... Это статические упражнения. Что такое статика? Да, мы задерживаем положение тела, либо части тела в определенном каком-то фиксированном положении на определенный промежуток времени. И а с чем она отличается от динамических? Тем, что у нас нет движения, да, то есть динамика, мы двигаемся, махи, да, там скручивание, вот, то есть такие упражнения. В основном в обычной жизни мы именно пользуемся динамическими движениями, а статика нам позволяет зафиксировать колонетика, в данном случае зафиксировать тело в неудобной позе, ее еще называют гимнастика неудобных поз, и проработать вот те глубокие мышцы, которые в обычной жизни в нашей динамике не работают. Вот как раз-таки колонетик больше и направлен на глубокие, спрятанные мышцы, которые у нас спят.
Хватает ли для упражнений собственного веса, или можно использовать гантели и дополнительные какие-то аксессуары спортивные?
Да, на начальном этапе, на начальном уровне мы работаем только со своим весом, вот, на протяжении долгого времени. А потом есть такое понятие суперколонетик, и здесь мы можем подразумевать добавление каких-то, да, не тяжелых гантель, легких, легких бодибаров начального уровня, и либо эластичные ленты. То есть, да, для подготовленных людей можно уже и с какими-то предметами.
Бодибар – это такая палка длинная,
большая,
да?
Такая палка,
тоже,
да.
Тоже по весу они отличаются.
Да, они отличаются по весу. Вот, она помогает немножечко увеличить нагрузку.
Насколько я понимаю, изначально был разработан комплекс из ограниченного количества упражнений.
Да.
Появляются ли новые какие-то со временем, ну, новых там тренеров, да, или...
Да, появляются, конечно, потому что наука не стоит на месте. Та же физкультура, да, которая... нам уже с годами диктуют и предлагают что-то новое, И также здесь, в колонетике. Изначально колонетика состояла из 29 упражнений. Ну, это очень мало, да, и нам скучно становится. И так-то без того это все очень спокойно и медленно. Вот. И да, мы начинаем добавлять понемножку. Единственное, что мы должны придерживаться принципа, чтобы это... Принципов колонетики не навредить спине, да, то есть это нам очень важно, чтобы все это было полезно, чтобы мы не углублялись туда, куда нам нельзя лезть. Вот. Поэтому, да, конечно, добавляются новые упражнения.
Сколько по времени нужно удерживать вот позы статические?
На начальном этапе от 10 секунд. А потом мы выходим по времени на минуту и больше. В идеале это, конечно, минута-полторы. Это уже подготовленные люди. Мы стараемся подольше подержать.
То есть максимум полторы минуты получается?
Да, полторы минуты. Ну, не больше двух. То есть этого достаточно, это максимум, это потолок, да.
А по времени занятия тогда сколько ограничиваться должно?
Занятие 40 минут, час.
Этого хватает.
Да, этого хватает. Плюс колонетики в том, что он нам дает вот это компактненько со временем, да, за счет того, что у нас мышца удерживается определенное время в максимальном напряжении, нам позволяет это сократить время. Да, нежели вот когда мы работаем с динамическими упражнениями. Там мышца у нас сокращается, расслабляется, и нам для того, чтобы ее проработать, нужно больше времени. А тем это отличается, динамика от статики. Да? Статика нам все-таки вот так вот позволяет уменьшить время
работы. То есть если мы будем ходить постоянно с подтянутым животиком, то однажды он подтянется.
Он подтянется, обязательно. Это правило колонетики. Мы с самого начала тренировки до самого конца и в течение, я твержу одно и то же. Девочки, подтянули живот. Мышцы подтянуты должны быть на протяжении всей тренировки. Мы не должны расслабляться. И не только тренировки. Выходим из зала и сохраняем это положение.
То есть те же школьники там или студенты могут сидеть за партой, спинку прямо, животик втянули,
да.
Колонетика пошла.
И пошла. И тянем макушечку вверх, постоянно вытягивая позвоночник. Вот девочки, которые ко мне долго ходят, они признаются, что у них это выработалась привычка держать подтянутым живот, расправленная грудь, спина, она уже автоматически, когда мы укрепляем вот этот каркас вдоль позвоночника, спина выпрямляется, плечи опускаются, и привычка тянуть макушку вверх, да, мы стараемся все время вытягиваться вверх. Это очень полезно, старайтесь это держать по жизни.
Вот перед эфиром мы обсуждали, ты сказала, что ни в коем случае не называй колонетику спортом, да, это фитнес. Давай поясним слушателям, в чем различие.
Ну, спорт – это очень такое прям глобальное, сильное слово и понимание. А спорт, какие у нас ассоциации, да, должны быть? Это соревнования. Это мы работаем для того, чтобы быть лучше себя и лучше других. Мы соревнуемся с другими людьми. Мы идем к грамотам, к медалям. Мы работаем на результат не только для себя, но и, да, там, предположим, это команда и так далее, и тому подобное. Вот. А здесь мы работаем для себя, на свое здоровье, на укрепление здоровья. Спорт иногда может и не в пользу здоровья идти, да, мы, потому что мы работаем немножко на другое, да, на результат, нам нужно вот добиться вот этого точки, вот мы к этому идем. Здесь мы думаем о себе, о своем здоровье, укрепляем здоровье, самооценку. Вот, поэтому это, конечно, не спорт. Здесь нет ни соревнований, ни конкурсов, ни медалей, ни грамот. Это фитнес, это гимнастика.
Даша не смогла прийти на эфир, но активно интересуется.
Очень жаль, что не пришла.
Пользуется ли колонетика спросом у мужчин, и так же ли он эффективен для них, как и для женщин?
К сожалению. Спросом у мужчин колонетика не пользуется. Я не знаю, в силу чего. В силу того, что это групповая тренировка, и мужчины, может быть, не особо любят, да?
Стесняются.
Может быть, потому что сюда, да, идут в основном женщины, и, да, мужчина поэтому не идет. Вот. Но эффект получается один и тот же. Эффект мужчины получает такой же, как и женщины. Ну, вот и на силу они увеличиваются. Сила. Единственное, что мужчины, что у нас больше хотят? Хотят быть большими и сильными. А колонетик не даст этого эффекта. А здесь мышцы не увеличатся, потому что мы постоянно чередуем статику с растягиванием мышц, тем самым мы возвращаем мышцу в исходное ее положение, в ее исходный объем. Единственное, что она остается такая в тонусе и оставляет вот эту красивую свою естественную форму. А мужчины хотят, конечно, подувеличиться, поэтому они идут в тренажерный зал работать.
Хорошо, а что касается подуменьшиться, можно ли похудеть?
Можно похудеть, конечно, это одно из первых пунктов, да, то, что нам дает колонетика. Она потрясающе работает на похудение, это замечательная жиросжигающая программа. Вот, то есть и за короткие сроки можно, если, конечно же, придерживаться определенных правил, таких как питание, да, питание, питьевой режим, регулярность, то, конечно, результаты не заставят себя ждать.
А до тренировки, в течение которого времени не стоит есть?
Мы не кушаем за 2 часа до тренировки, это строго. Почему? Потому что у нас во время колонетики, во время тренировки нам очень важно первое – дыхание. Мы постоянно должны контролировать спокойное, поверхностное, ровное дыхание. Когда мы пришли с накушавшись, мы не можем дышать однозначно. Во-вторых, мы постоянно должны подтягивать мышцы живота, напрягать мышцы живота. Для нас это важно. Вот, с набитым желудком мы этого сделать не сможем. Вот. И третье, у нас можем принимать позы, где нам нужно поднять ноги, предположим, да, нижнюю часть тела, и тогда будут неприятные последствия, да, когда в пищевод будут забрасываться не очень приятные моменты.
Сейчас мы послушаем интересные факты про колонетику. Также я напоминаю нашим слушателям, что можно позвонить нам по номеру 312-67, задать свои вопросы в приложении «Раменское радио», а также по номеру в Вайбере 8-925-591-07-86.
Интересные факты.
Колонетика как комплекс гимнастических упражнений, направленных на укрепление мышц спины, официально появилась в 1984 году после выхода книги «На 10 лет младше за 10 часов» автора Колон Пинкней. Сама автор разработала эту фитнес-методику еще в начале 1970-х годов. А сейчас вы услышите 10 фактов о колонетике, которые расскажут вам больше об известной по всему миру методике.
Представьте себе спелый апельсин, из которого нужно выдавить весь сок. Точно так же колонетика давит сок в виде лишнего жира и шлаков из вашего организма. Колон Пинкней разработала методику гимнастических упражнений, когда сама столкнулась с болями в спине и коленях после многолетнего путешествия по миру. Врачи рекомендовали ей даже сделать операцию, но Колон стала придумывать упражнения, которые уменьшили спазмы, а со временем совсем избавили ее от боли.
В основу колонетики входят 29 статических упражнений, разработанных на основе асан из йоги.
Занятие колонетикой считается одним из эффективных и быстродействующих для коррекции фигуры. Секрет такой эффективности упражнений заключается в том, что во время занятий задействованы одновременно все мышцы.
Для занятий колонетикой не требуется специального оборудования, а риск получения травм сведен к минимуму.
Создательница этого комплекса гимнастических упражнений утверждает, что для достижения заметного результата первые 2 недели нужно заниматься по 1 часу 3 раза в неделю. Со временем количество тренировок может быть сокращено до 1 часа в неделю.
Несмотря на множество преимуществ колонетики, заниматься ей следует людям, которые привыкли к регулярным физическим нагрузкам. Поэтому новичкам, никогда не увлекавшимся фитнесом, эта методика не подходит.
Занятие колонетикой подходит тем, кому трудно держать быстрый темп тренировок из-за одышки, трудно координировать движения и изнурять себя интенсивными нагрузками.
При определенных проблемах со здоровьем, например, при бронхиальной астме, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, зрения или позвоночника, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к занятиям. Категорически запрещается практиковать колонетику тем, кто перенес хирургическое вмешательство. Должно пройти не менее года, а после кесарево сечения не менее 1,5 лет. Также запрещается заниматься людям, которые имеют проблему варикозного расширения вен или геморроидальные узлы.
по воздействию на организм 1 час занятий колонетикой приравнивается к 7 часам шейпинга или 24 часам аэробики.
Колонетику часто называют гимнастикой неудобных поз. В этом есть доля правды, так как во время занятий нужно принимать такие позы и делать такие движения, которые человек никогда не делает в повседневной жизни. Именно поэтому тренируются в числе других и те мышцы, которые в обычное время сильно не напрягаются.
Молодежный час. Продолжаем выпуск.
Здравствуйте, в эфире напоминаю, что молодежный час, и у нас можно выиграть билет на Action VR Club и там попасть в 3D-реальность. Это можно сделать, если вы сделаете репост из нашей группы ВКонтакте Раменского радио и зададите нам какой-нибудь интересный вопрос. А пока вопросы задают только мои соведущие удаленно с помощью нашего вайбера по номеру 8-925-591-07-86. И вот Даша спрашивает, чем отличается йога от колонетики и что выбрать, на что опираться?
Они очень схожи. Чем отличаются? Тем, что, ну, во-первых, отличаются упражнения. Но многие упражнения и позиции в колонетике взяты из йоги. То есть мы воспользовались этой наукой. И больше всего, конечно, отличается тем, что мы дольше удерживаемся в статическом напряжении, нежели в йоге, да? А в йоге это недолгая задержка. То есть, ну, где-то около 5-6 секунд, да, и они меняют положение. Да. Йогой я никогда не занималась, я признаюсь. Вот. Почему-то никогда меня это не интересовало, даже когда столкнулась с колонетиком, да, и вроде бы можно было бы сходить и попробовать. Но нет, почему-то это меня немножечко не интересует. Вот. А так, да, разница большая в том, что мы дольше задерживаемся в статическом напряжении, нежели в йоге.
А что касается философии, вот в йоге она есть, да, определенный образ мышления, если говорить о колонетике, есть ли здесь такое?
Ну, вы знаете, такой философии, конечно, в колонетике нет. В йоге все это гораздо более глубоко. Нет, здесь нет такой философии, как в йоге.
А помимо йоги, может быть, еще какие-то...
Схоже с пилатесом. Mm-hmm. Колонетика похожа на пилатес. Часто спрашивают, да, тоже, чем это отличается. Но пилатес – это более динамичная тренировка. Там меньше статической нагрузки, нежели в колонетике. Поэтому и у них и в пилатесе, я бы сказала, больше упражнений. У них больше размер. Вот это то, что они могут себе позволить, нежели в колонетике.
Может ли человек с нуля освоить колонетику или нужна предварительная спортивная подготовка?
Вы знаете, конечно, лучше начинать заниматься колонетиком, когда какая-то минимальная физическая подготовка есть. Это будет немного проще и понятней. Вот, нежели человеку, который вообще никогда не сталкивался ни с каким спортом, ни с какой физкультурой. Но мы допускаем, что люди, не имея никакой физической подготовки, приходят и замечательно с нуля вместе с нами осваивают это направление.
В колонетике существует различное количество планок. Зачем нужно это упражнение? Какие мышцы они укрепляют, эти планки?
Знаете, я признаю, что изначально колонетика не подразумевал планки. Они пришли со временем. Все-таки тренеры стали добавлять. Вот. И планка – это вообще замечательное упражнение, которое прорабатывает, в которое работают практически все мышцы. Все мышцы. Какие-то больше, какие-то меньше. Есть и боковые планки, и высокие планки, и низкая планка, их и задняя планка, да, перевернутая, их куча разнообразия, и они могут быть и упрощены, и усложнены, и с колена, и на прямой ноге. Вот, это замечательное упражнение, которое укрепляет все мышцы.
На занятиях вы также учите правильно дышать. Что это дает?
Во-первых, это дает нам силы. Первое. Если мы правильно дышим, мы доживаем до конца тренировки.
Шанс есть у всех.
Вот, потому что кислород нам жизненно необходим. Поэтому я постоянно в течение тренировки напоминаю про дыхание на каждом упражнении. Вот, чтобы не забывали, потому что есть искушение, когда мы задержались, и мы вот уже держим, и уже вроде не можем, и мы задерживаем дыхание, и это является большой ошибкой. Вот. Мы должны прокачивать кислород. Это раз. Во-вторых, кислород окисляет жировые клетки. Да, то есть, если мы хотим иметь жиросжигающий эффект, мы должны правильно дышать и подпитывать свои мышцы кислородом. Чем больше кислорода попадет в кровь, тем лучше мы поработаем, тем больше эффектов мы получим.
Нас слушают не только школьники и студенты, да, молодые девушки и женщины также. Возможно, колонетика как-то укрепляет мышцы, которые нам понадобятся там, ну, при родах, да, пресс.
Да, ну мы, во-первых, я сама мама двоих детей, и восстанавливалась я именно колонетиком, да, потому что, во-первых, нет возможности ходить в зал у большинства, особенно, да, там девочки, которые там кормят грудью, да, вот, можно начать работать дома, да, с помощью колонетики. Да, мышцы пресса. Они нам понадобятся во время родов, во-первых. Во-вторых, это не просто мышцы пресса, а глубокие мышцы. Мы прорабатываем мышцы пресса, мышцы таза. Они нам очень помогают и помогают восстановиться. Очень, потому что даже я сужу по себе, живот подтягивается очень быстро.
Как, на ваш взгляд, связана ли сила духа и физическая сила?
Да, мне кажется, связана.
Это такой философский вопрос, это такой, ближе к йоге, наверное.
Да, и йоги глубже на это ответят, но мне кажется, все-таки это обязательно связано. Люди, которые сильны духом, они стараются быть сильны телом и наоборот.
Ну вот Даша еще спрашивает, можно ли заниматься дома. Да, можно. Не опасно ли это, или все же лучше заниматься с тренером?
Все же лучше заниматься с тренером, потому что все-таки надо же быть под контролем, что вы делаете правильно. Как минимум, если вы начинаете заниматься дома по видеоурокам, да, надо, чтобы было зеркало, потому что вы должны себя видеть обязательно, да, и правильно выполнять упражнения, дабы себе не навредить. Несмотря на то, что к минимуму колонетика сводит к минимуму травматичность, но все равно надо видеть.
А вот иногда во время упражнений начинает сводить мышцы. Стоит ли прекратить или нужно перетерпеть? С чем это связано?
Это может быть связано совершенно с разными вещами. Зачастую просто из-за того, что мышцы перенапрягли. Да, подтянули, перенапрягли. Как правило, нам хватает растянуть ее, аккуратненько потянуть. Я помогаю это делать, если не получается самостоятельно. И спадает это напряжение, человек продолжает работать дальше. Если нет, то мы заканчиваем тренировку, идем отдыхаем.
Еще в колонетике есть упражнения на равновесие. Что они дают и почему нужны мышцы пресса.
Да, потому что мышцы пресса – это наш центр, да, живот – это наш центр, и когда мы напрягаем мышцы живота, нам проще удержать баланс, да, балансировать своим телом. Стоит нам расслабить наш центр, и мы начинаем качаться, раскачиваться, мы ничего не можем. Упражнение на баланс также укрепляет все мышцы тела и позволяет лучше чувствовать свое тело, уметь им пользоваться. Вот, поэтому это очень важно.
В общем, посоветуем всем нашим девчонкам, которые заболели, и вообще просто всем слушателям заниматься колонетикой, укреплять иммунитет.
Да, попробовать, хотя бы попробовать стоит.
Сейчас мы попрощаемся с Натальей и послушаем других гостей, которые нам расскажут про хип-хоп.
Спасибо. Здоровья.
Для тех, кто еще не определился, хочет он заниматься колонетикой или нет, мы расскажем, для чего нужна утренняя зарядка. Ученые доказали, что зарядка ускоряет процесс пробуждения, улучшает общее состояние физического здоровья, укрепляет силы и добавляет уверенности. Особенно важной является утренняя зарядка для детей, скелет которых сформирован еще недостаточно прочно.
Во-первых, упражнения помогают проснуться и увеличить продуктивность будущего дня в школе. Во-вторых, систематическая утренняя зарядка укрепляет иммунитет. В-третьих, она дисциплинирует. Если вы проснулись пораньше и сделали короткую разминку, это уже победа.
школьники огромное количество времени проводят в сидячем положении, поэтому часто страдают от боли в спине и искривлений осанки. Зарядка поможет систематизировать то минимальное количество активности, которое нужно для нормального развития и предотвращения этих болезней. Активные игры с одноклассниками и друзьями во дворе также необходимы школьнику. Главное – правильно организовать досуг, чтобы успеть сделать уроки.
Друзья, Раменское информагентство приглашает в школу юных журналистов. С февраля стартует третий набор. Если вам уже исполнилось или только исполнится 14 лет, но еще нет 18, спешите к нам. Еженедельно в 16:30 в Раменском информагентстве мы готовы делиться опытом со всеми, кто мечтает научиться писать статьи в газету и вести радиопередачи на нашем Раменском радио.
Мы постараемся рассказать вам обо всем, что знаем сами, ответим на все вопросы и вместе с вами создадим новый молодежный журнал «Рамофон». По окончании курса вы получите сертификат. Дерзайте, не упускайте возможность стать известным мультимедийным журналистом в Раменском. И все это абсолютно бесплатно. Спешите, количество мест ограничено.
Записаться можно по телефону 8-496-46-312-67. Мы находимся по адресу: город Раменское, улица Карла Маркса, дом 2. Уважаемые радиослушатели, спешим сообщить радостную новость. У передачи «Молодежный час» на Раменском радио появились партнеры «Квест Выход» и «Экшен VR Club». 5 февраля в прямом эфире вы узнаете, в какие игры там можно поиграть и как попасть в виртуальный мир. Будем разыгрывать флаеры на бесплатное посещение. Не пропустите новые эфиры «Молодежного часа».
А прямо сегодня мы разыграем флаер на игру в клубе виртуальной реальности Action Club. Сделайте репост конкурса из группы Раменского радио ВКонтакте и задайте вопрос в прямом эфире через приложение Раменское радио в Viber по номеру 8-925-591-0786 или по телефону 312-67. Вместе с героями программы мы выберем самый интересный вопрос и вручим флаер. Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели Раменского радио. С вами «Молодежный час». И в гостях у нас хип-хоп-объединение из города Жуковский «Нормально Крю». Это Марианна и Игорь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, расскажите нам немножко, что такое хип-хоп, потому что не все знают, особенно некоторые люди, да, вообще не в курсе, что это такое.
Да, хотелось бы в первую очередь начать с того, что вы совершенно правы, да, не все знают, что такое хип-хоп, для многих вообще рэп – это и есть хип-хоп, однако же хип-хоп – это на самом деле уже довольно такая старая по современным меркам культура, некоторые считают ее субкультурой, которая состоит из 5 элементов. Некоторые выделяют и больше, но основные, да, которые появились вот в 1974 году, которые все объединились, это художественные, да, такие элементы, как эмсинг, рэп, это музыка, это диджеинг, битмейкинг и некоторые еще битбоксинг туда добавляют, это граффити-искусство, это уличный танец, который изначально был представлен брейкингом, но позже к нему добавились и другие стили. И пятый элемент – это знание, пожалуй, один из самых важных элементов. Это подразумевает под собой изучение истории, чтение профильных книг и так далее. В Россию хип-хоп пришел в 80-х годах, зародилась сама культура примерно в 70-х, в начале 80-х годах в Нью-Йорке, в пригороде, в западном Бронксе. И так со временем она охватила вот буквально всю планету. В Россию она пришла в конце 80-х и проникла через брейкинг, через танец. И вот впервые советский народ, так сказать, увидел брейкинг, услышал музыку, да, первую в стиле хип-хоп в фильме «Курьер», который вышел в 86-м году.
Возможно, у наших слушателей появились вопросы. Нам можно позвонить по номеру 39327, а также задать в приложении «Раменское радио» или по номеру Viber 8-925-591-0786. Марианна, почему вы выбрали именно это направление и как давно?
Ну, впервые на танцы я пошла в 2008 году, абсолютно не понимая, да, что такое хип-хоп в более широком смысле, я хотела просто научиться танцевать. Сразу же практически я начала копаться в интернете, я ходила в Байт, когда у меня не было компьютера, распечатывала песни знаменитых рэперов, учила по ним английский, и так все больше и больше начала читать, увлекаться другими элементами. К сожалению, практикую только танцы и немножко диджеинга, но многое также знаю о граффити и о знании.
Игорь, а так ты как пришел в хип-хоп?
Мой путь в хип-хопе тоже начался с танцев. Вот. В 2000 году на брейк-данс меня привела мама. Вот. Мне было тогда 6 лет, я совершенно не понимал, что это такое. Вот. Но со временем мне начало нравиться. Вот. Мне начала нравиться эта музыка. Потом, когда появился у меня компьютер, я уже начал потихоньку интересоваться этим. Вот. Смотрел разные видео, вот. Слушал музыку. Продвигался все дальше и дальше. А потом с появлением интернета, как бы, я уже начал интересоваться хип-хопом как культурой.
У тебя получается вот такая прогрессивная мама, потому что не каждый отведет своего ребенка. Ну, есть разные мнения, да?
На самом деле нет, просто как бы я учился в этой школе, в школе номер 7 в Жуковском. Вот, и она находилась рядом с домом. Как бы маме было очень удобно. Вот.
Есть ли какие-то соревнования по хип-хопу?
Ну, как я уже сказала, хип-хоп – это название более широкое, да, как целая культура. Если вы о танцах…
Я имею в виду танцы, да.
Танцы, да. Вот у нас есть брейкинг, есть множество других стилей, один из которых также называется хип-хоп. Раньше его еще называли нью-стайл. А соревнования есть, они проводятся очень много где, в том числе и у нас в городе проводились. Например, вот 11 марта у вас в Раменском, в ДК Воровского, будет ежегодный уже 4-й фестиваль соревнований среди уличных танцоров, который называется Open Rama Jam. Организовывает его вот уже 4-й год подряд руководитель одной танцевальной студии в городе Раменское. Так что всех приглашаем.
А кто еще будет участвовать? Жуковский, Раменское?
Да, там на самом деле приезжает очень много городов, и Москва, и северо-восток, и северо-запад. То есть организатор собирает прям вот со всей Московской области и Москвы ребят.
Там будут соревнования именно только в танцах?
Да, 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 там будет три номинации. Это брейкинг, хип-хоп и все стили. По поводу соревнований еще хотелось бы сказать, что сейчас у нас брейкинг становится олимпийским видом спорта.
А, да. В 2016 году, да, было принято решение о том, что вот в 2018 году, в этом году, будет он представлен брейкинг на молодежных олимпийских играх. Вот. И как бы по этому поводу очень много возникает споров, вот, в том числе как раз у хип-хоп-деятелей, вот, ну и у танцоров тоже. С одной стороны, хорошо, что, как бы, во-первых, теперь начинают всерьез воспринимать брейк-данс, вот, потому что до этого там можно было танцевать на улице, да, и к тебе люди подходили, говорили, а что ты делаешь? Вот. Я думаю, сейчас со временем будет это уже как-то более серьезно восприниматься. Вот. Ну, во-вторых, плюс в том, что это начнет как-то финансироваться. Вот. Я думаю, будут выделяться какие-то средства, средства на поездки, в том числе за границу, ну, участникам. Вот. Там будут оплачиваться всякие судьям, вот.
Это будут сольные выступления или групповые? Там как-то подразделяются?
Там, получается, что? Будет так. Будут сольные и групповые, uh-huh. Вот, только...
А парные выступления в хип-хопе есть?
Есть, но вот на Олимпийских играх, вот, брейкинг, брейк-данс, будет вот именно в двух видах. Вот.
Да, еще хотелось бы сказать по соревнованиям, что в танцах в любом стиле, который практикуется в уличных танцах, да, в хип-хоп-культуре, у танцора есть два пути. Это либо развиваться во фристайле. Фристайл — это участие в батлах, то есть это импровизация танцевальная. Либо хореография. То есть то, что мы видим на танцах на ТНТ, да, и на прочих шоу, это, как правило, хореография и заготовки. То есть танцор сам выбирает, в какой области ему развиваться.
В какой области развиваетесь вы?
Мы развиваемся больше во фристайле. Задачи пробиться на танцы на ТНТ у нас нет. Мы предпочитаем импровизировать, фристайлить и развиваться именно вот в кругах.
А есть ли, да, какое-то развитие, какой-то рост, то есть от простых движений к сложным?
Да, конечно, есть. В каждом стиле, которых очень много, есть база. Дальше уже есть какие-то даже авторские, да, появляются движения, которые можно даже запатентовать. То есть развитие, конечно же, есть.
Выбирает данное направление в танцах или в музыке. Стоит ли соответствовать ему в одежде? Есть ли какой-то определенный стиль?
Ну, вообще, да, есть... ну, хип-хоп, в принципе, есть, можно сказать, есть свое название, вот, стиле одежды. Это Urban Wear, вот, образовавшийся в 90-х годах. Вообще, стиль одежды, он как бы не всегда был, как широкие штаны, там, большие футболки, вот, он... все время менялся, вот, начиная, получается, где-то с 80-х годов. Вначале были много было банд, вот, на улицах Нью-Йорка. В принципе, да, как бы оттуда все ноги растут, вот, поэтому начнем оттуда. Вот, и носили джинсовые жилетки, вот, где там сзади, где-то там было написано принадлежность какой-то банде там, вот, и это было очень распространено. Вот, со временем, когда уже появился хип-хоп, вот, стал развиваться более уже другой стиль одежды, благодаря как раз брейк-дансу. Стал уже появляться более спортивный стиль, вот, с
более свободный.
Ну, и более свободный, да, в том числе. Ну, в начале в магазинах покупали ту одежду, которая была. Вот, в начале не было широкой одежды, именно которую шили специально для...
То есть покупали просто больше размер, наверное, или как?
Да, да.
Ну, донашивали за папами, братьями, старшими дедушками.
Вот. Далее.
А сейчас? Что носят хип-хоперы сейчас?
Все очень индивидуально.
Вообще очень много, да, сейчас. Просто это очень сильно развилось, вот, и нужно именно знать историю, да, потому что в каждое время... носили разный стиль, вот, и сейчас это все смешалось, есть, можно увидеть и представителей культуры 90-х, и 80-х, и современных, вот.
В общем, каждый сейчас выбирает свое, и узкие, да, скини носят.
И... Да, и даже бибои иногда соревнуются, тренируются в джинсах, в облипку, это для меня всегда оставалось загадкой, да, то есть и... Бибои, которые выступают на шоу, они, конечно, тоже не в трениках, да, выступают. То есть они могут танцевать и в рубашках, с галстуками, и бабочками, и в таких же обтянутых, обтягивающих джинсах.
Что касается сленга, есть ли какой-то определенный язык у хип-хоперов и приветствия, возможно, какие-то знаки?
Да, но опять же, это все очень зависит от людей, от народа, от страны. По поводу приветствий, да, к сожалению, сейчас мы здесь вам продемонстрировать не сможем, это определенно есть. По поводу сленга, он очень богат, конечно, именно в американском английском, но мы тоже пользуемся англицизмами, мы используем их очень часто. В основном это связано с сферой танца. Да, например, у нас есть джем. Джем — это как круг, да, в котором танцоры выходят по очереди и показывают, кто чем богат, да. То есть баттл — это именно уже соревнование, и отсюда появились глаголы. Батлиться — это значит соревноваться, джемить — это, ну, просто, да, выходить в кругах, есть слово тренить, денсить, да, как вы понимаете, все практически от английского. Ну и также названия, собственно, людей, которые представляют тот или иной элемент хип-хопа, они тоже немного могут быть непонятны людям, которые не знают. Например, тот, кто танцует брейк-данс, правильно его называть бибой, а не брейк-дансер, хотя оба названия применимы. То есть тот, кто рисует граффити, он называется райтер. То есть не граффитер, не граффитчик, а именно райтер, потому что write, да, рисовать, писать и так далее.
А как правильно
би-бой? Это breaking boy,
брейк-бой, да, сокращенно.
То есть это относится ко всем направлениям танцев, которые...
Нет, именно breaking.
Только break, к брейкингу.
Би-бой – мальчик, который танцует брейк-данс, би-гёрл – девочка. Кто-то танцует, например, хип-хоп, наверное, будет хип-хоппер, локинг – локер и так далее.
В общем, в зависимости от направления.
Да, да.
Ну, возможно, стоит перейти к музыке. Что вы расскажете нам о диджеинге и битмейкинге?
Да.
Расскажите, что это, да, сначала.
Я бы хотел, да, сказать, что вот я с собой принес драм-машину, не совсем драм-машину, это Music Production Center фирмы Akai. Вот. Это сочетание драм-машины и сэмплера. Вот, драм-машина — это инструмент для создания ударных партий, снабженный пэдами, специальными клавишами, по которым можно ударять, и будет воспроизводиться определенный звук.
В нашей группе ВКонтакте вы сможете увидеть потом этот прибор.
А, ну да. Вот, ну, у меня это, получается, настоящий музыкальный центр, вот, в котором я заранее подготовил дома некоторые заготовки. Вот. Ладно. Наверное, стоит сначала рассказать про появление как бы музыки в стиле хип-хоп. Как бы, если честно, именно как битмейкинг, это сложный вопрос, как он появился. Он не до конца изучен, но, в принципе, что я, в чем осведомлен, я расскажу. Как уже, может, кому-то известно, изначально, еще вот в момент зарождения хип-хопа, диджей в клубах, клубный диджей, играл на вечеринках с двух виниловых проигрывателей. Вот, и с помощью микшерного пульта управлял звуком с одного проигрывателя на другой. Вот, таким образом осуществлялся плавный переход музыки без пауз. Ну, в принципе, так делают и сейчас. Один диджей, звали его диджей Кул Хёрк, заметил, что, играя вот сол, фанк, там, диско, в моменты, когда появлялась какая-то выраженная барабанная партия, там, проигрыш какой-то, вот, где какие-то сумасшедшие барабанные партии звучали, вот, появлялись люди, которые просто сходили с ума и, скажем, разрывали танцпол. Вот. Это... Он это заметил и придумал вот что. Он брал по две пластинки с одинаковой... Ну, с одной и той же песни, ставил на один проигрыватель и на другой. И включал именно эту часть, где была барабанная вот эта партия. И включал сначала... Попеременно сначала на одной пластинке, потом подводил на другом проигрывателе ту часть, где начиналась эта часть с барабанами. Вот. И когда заканчивалась на первой пластинке эта часть, он переводил на вторую. Таким образом, можно было бесконечно долго играть именно эту часть.
Это как раз характерно для хип-хопа, да? Вот барабанные биты.
Да, да, это... Вот как раз отсюда это и пошло. Вот.
Может, послушаем что-нибудь из сочиненного?
Да, да, я хотел как раз к этому постепенно подвести. Вот, то, что потом уже появились драм-машины, что также было на руку именно хип-хоперам. Вот, потому что тогда можно было уже начинать сэмплировать, это брать какие-то другие части со старых пластинок, вот, и тогда уже появилась не только барабанная партия, но еще и как бы какие-то другие звуки, там, даже сам пианино, скрипка и так далее.
Ничего
вот.
Себе, даже скрипка есть у нас там.
Ну, вообще, да, можно сэмплировать, брать части чего угодно, да, если ты это... сможешь как-то правильно.
А с руссконародной музыкой можно замешать как-то?
Да, с руссконародной очень много есть вот
таких композиций, да, очень много. Вот в последнее время особенно как-то и диджеи, и бибой решили возвращаться к русским
не только
истокам.
К русским народам, ещё, народным, но еще и к советским особенно.
Да,
вот,
то есть фольклор сейчас очень популярен, и в принципе это прекрасно звучит, как правило.
Вот. Значит, чтобы продемонстрировать самый элементарный пример процесса создания композиции на вот своей драм-машине, я заранее подготовил дома и принес сюда некоторые заготовки. Вот. Значит, как это происходило? Сначала я слушал разные композиции, чтобы найти подходящую вот эту композицию с подходящей частью. Вот. Для этого чаще всего выбирают старые песни в жанрах соул, джаз, фанк, диско. Иногда бывают вот совершенно разные стили. Вот. Я выбрал песню в жанре соул, в которой есть довольно мелодичное вступление, и звучит она примерно так. Звучит довольно мелодично. Такие проигрыши часто берут битмейкеры, вот, так как с ними легко работать, и они очень мелодичны. Значит, я его добавил к себе вот в MPC, порезал его на части, поделил на каждый счет по как бы кнопке, по пэду, и назначил на разные пэды. Вот, и получается, что нажимая на соответствующий пэд, будет воспроизводиться соответствующая часть сэмпла. Вот, например, вот. Как было услышано, я его завысил в тональности, так звучит чуть мелодичнее. Этот фокус придумали еще давно, и им пользуется много продюсеров и битмейкеров. Далее я просто наигрываю барабанную партию сверху и одновременно вот нажимаю на различные пэды с частями этого сэмпла. Таким образом, получилось уже что-то похожее на бит. Это, конечно, не все, Но это как пример, получается. Самый простой пример, как можно сделать, получается.
Как вы сказали, спасибо. Танцы, хип-хоп — это не только танцы и музыка, да? Может быть, вы расскажете о планах на будущее, о каких-то проектах?
Ну, да, еще хотелось бы сказать немного о том, что мы делаем, помимо того, что мы тренируемся в зале и вот сочиняем дома музыку, мы еще также занимаемся общественной деятельностью, потому что хип-хоп — это не только тусовки и веселые вечеринки, но это также социально, да, какая-то ответственная деятельность. Мы уже достаточно долго делаем что-то в городе. Примерно с 2010 года у нас ежегодно на летних городских праздниках есть площадка. Там мы собираемся. Раньше мы только танцевали, но вот с недавнего времени мы еще там можем и вживую поиграть на драм-машине, выступаем как диджеи, ездим сами вот в некоторые города Подмосковья, нас приглашают как диджеев для танцевальных баттлов. Из самых таких важных, пожалуй, проектов, которые мы делали в городе, это «Джем Победы». Это ежегодный танцевальный джем, который мы проводим 9 мая. В городе мы танцуем только под советские вот биты, песни, где-то замиксованные, где-то даже оригиналы, именно вот под фольклорные и советские. И в прошлом году нам удалось пригласить к себе в гости ребят, которые танцевали русские народные танцы. Мы сделали с ними такого рода перформанс и показательный баттл между брейкингом и народными танцами. Как известно, брейкинг — это тоже такой достаточно гибридный танцевальный стиль, который в себе в свое время, да, смешал абсолютно все от капоэры, русских народных, сальсы. И поэтому вот он тоже пытается возвращаться к истокам. И мне кажется, у нас прекрасно все получилось. Но пока с точностью вам не могу сказать, продолжим ли мы именно этот проект в этом году. Что касается планов, то сейчас мы также очень активно сотрудничаем с организацией «Хип-хоп Союз». Это всероссийское хип-хоп-движение, которое стремится объединить все такие молодежные локальные хип-хоп-сообщества по всей стране. Мы уже участвовали в их некоторых проектах и не планируем останавливаться и продолжать дальше.
Хочется верить, что, возможно, мы поменяли чье-то мнение, да, что хип-хоп — это что-то такое несерьезное, а наоборот, как раз-таки и социальная ответственность. И, в общем, вы большие молодцы. Спасибо, что пришли. Напоминаю, что в гостях у нас было хип-хоп-объединение из города Жуковский «Нормально Крю», Марианна и Игорь. Спасибо.
Да, спасибо большое.
Послушаем напоследок вашу композицию, которую вы подготовили. До свидания.
До свидания. Спасибо за приглашение.
Я смотрю и радуюсь, до чего же вырос и похорошел Жуковский.